Освещение в лаборатории было необычное. У стены, где находился стол, сплошь уставленный сложными приборами непонятного назначения, горел ярчайший электрический свет. Однако длинный металлический колпак не давал ему рассеяться, так что все прочие участки довольно обширного помещения тонули в густой тени. Беспорядок в комнате царил такой, словно он не образовался сам собой, а был устроен нарочно. На полу валялись книги, склянки, клочки бумаги, несколько квадратов старательно вынутого дерна, какие-то камни. Сам физик, маленький человечек с всклокоченными волосами, сидел у лампы на стуле. Единственное кресло было занято большим ворохом тряпья, так что вошедшим пристроиться было решительно негде. «Да-да», — сказал Лямпе, вместо приветствия оглянувшись. «Зачем?» Посмотрел на незнакомую даму, поморщился, повторил. «Зачем?» Коровин подвел спутницу ближе. «Вот». «Госпожа Лисицына выразила желание с вами познакомиться. Хотела бы знать спектр своей эманации. Взгляните на нее через ваши замечательные очки. Ну, как обнаружите оранжевое излучение?» Физик забубнил нечто невразумительное, но явно сердитое. У них никакого, только из утробы. Репродукционные автоматы, мозгов нет, малиновые, малиновые, малиновые. Все мозги достались одной Маше. «Маша? Какой Маше?» — спросила напряженно вслушивавшаяся Полина Андреевна. Лямпе отмахнулся от нее и принялся наскакивать на Коровина. «Оранжевые потом, не до них. Эманация смерти, я говорил, и Маша стату, только хуже. В 1000 раз. Ах, ну почему, почему?» «Да-да», — ласково, как ребенку, покивал ему Донат Савич. «Ваша новая эманация. Чем, интересно, вам прежняя была нехороша? По крайней мере, вы так не возбуждались. Вы мне уже рассказывали про эманацию смерти. Я помню. Надеюсь, вы тоже помните, чем тогда закончилось». Человечек сразу умолк и шарахнулся от доктора в сторону. Сам себе зажал ладонью рот. «Ну вот, так-то лучше», — сказал Коровин. «Как идут опыты над вашим верным Санчо Пансой? Где он, кстати, наверху?» Поняв, что речь идет о Бердичевском, Полина Андреевна затаила дыхание. «Я здесь», — раздался из полумрака. Хорошо знакомый ей голос Матвея Бенционовича, только какой-то странно вялый. То, что Лисицына приняла за ворох старого тряпья, сваленного в кресло, шевельнулось и произнесло далее. «Здравствуйте, сударь, здравствуйте, сударыня. Можете ли вы простить меня за то, что я не поздоровался раньше? Я не думал, что мое скромное присутствие может иметь для кого-то значение. Вы, сударь, сказали Санчо Панса. Это из романа испанского писателя Мигуэля Сервантеса. Вы имели в виду меня? Ради бога, простите, что я не встаю. Совершенно нет сил. Я знаю, как это неучтиво, особенно перед дамой. Извините, извините, мне нет прощения». Матвей Бенционович еще довольно долго извинялся все тем же жалким, потерянным тоном, какого Полина Андреевна никогда прежде у него не слышала. Она порывисто повернула колпак лампы, чтобы сидящий попал в освещенный круг, и охнула. О, как страшно изменился остроглазый, энергичный товарищ губернского прокурора. Казалось, в его теле не осталось ни единой кости. Он был сгорблен, плечи обвисли, руки безвольно лежали на коленях. Часто моргающие глаза смотрели безо всякого выражения, а губы все шевелились, шевелились, лепеча бесчисленные, постепенно затухающие извинения. «Господи, что с вами стряслось?» — в ужасе вскричала Лисицына, забыв обо всех своих хитроумных планах. Идя в седьмой коттедж, Полина Андреевна была готова к тому, что Матвей Бенционович, которому и раньше доводилось видеть ее в обличии московской дворянки, узнает старую знакомую и придумал на этот случай правдоподобное объяснение. Но теперь стало ясно, что опасения на сей счет напрасны. Бердичевский медленно перевел взгляд на молодую даму, прищурился и вежливо сказал: «Со мной стряслась очень неприятная вещь. Я сошел с ума. Извините, но с этим ничего нельзя поделать. Мне право ужасно стыдно. Извините, ради бога». Коровин подошел к больному, взял безвольную руку за запястье, пощупал пульс. «Это я, доктор Коровин. Вы не могли меня забыть. Мы виделись только нынче утром. Теперь я вспомнил. Медленно, как болванчик, покивал Бердичевский. Вы начальник этого заведения, извините, что сразу вас не узнал. Я не хотел вас обидеть. Я никого не хотел обидеть никогда. Простите меня, если можете. Прощаю. Быстро перебил его Донат Савич и, полуобернувшись, пояснил спутнице. Если его не останавливать, он будет извиняться часами. Какие-то неиссякаемые бездны вселенской виноватости. Наклонился к пациенту, приподнял ему пальцами века. Да, опять скверно спали. Что, снова Василиск? Матвей Бенсонович, не шевелясь и даже не попытавшись закрыть отопыренное веко, заплакал тихо, жалостно, безутешно. Да, он заглядывал ко мне в окно, стучал и грозил. Он приходит красть мой разум. У меня и так почти ничего не осталось, а он все ходит, ходит. Сначала я разместила его вон на том диване, показал Коровин в темный угол. Но ночью в окно господину Бердичевскому повадился стучать черный монах. Тогда я велел стелить наверху, в обсерватории. Две ночи прошли спокойно, а теперь, видите, у Василиска выросли крылья, уже и второй этаж ему нипочем. «Да», — всхлипнул товарищ прокурора, — «ему все равно. Я закричал формулу, и он отодвинулся, растаял». «Все ту же? Верую Господи?» «Да». «Ну вот видите, вам нечего бояться. Это Василиск боится вашей магической формулы». Бердичевский дрожащим голосом прошептал. «Ночью он придет снова, украдет последнее, и тогда я забуду, кто я». Я превращусь в животное, это доставит вам массу неудобств, ведь вы не ветеринар, вы не лечите животных. Я заранее прошу меня извинить. Да, вздохнул Донат Савич, обескураженно потирая подбородок. Можно, конечно, дать на ночь морфиогеном, но неизвестно, что ему привидится во сне. Возможно, что-нибудь и похуже. Что же делать? Сердце Полины Андреевны разрывалось от сочувствия к больному, но как ему помочь, она не знала. «Морфиогеном чушь!» — пробурчал Лямпе. «Ко мне! И очень просто, вдвоем. Мне все равно, ему не страшно». «Постелить ему у вас в спальне? Вы это хотите сказать?» — встрепенулся Коровин. «Что ж, если он не возражает, возможно, это выход». «Эй вы!» — крикнул физик Бердичевскому, будто глухому. «Хотите у меня? Только храплю!» Больной суетливо зашарил по подлокотникам, поднялся из кресла, замахал руками. Слезливая апатия вдруг сменилась чрезвычайным волнением. «Очень хочу, я буду вам необычайно, беспрецедентно признателен. С вами спокойно, храпите сколько угодно, господин Лямпе, это даже еще лучше. Я вам так благодарен, так благодарен». «Черт ли мне в благодарности!» — грозно крикнул Лямпе. «А террор вежливостью выгоню!» Матвей Бенсонович попробовал было извиняться за свою вежливость, но физик прикрикнул на него еще решительней, и больной затих. Когда доктор и его гости стали прощаться, свихнувшийся следователь робко спросил госпожу Лисицыну: «Мы не встречались прежде? Нет, извините, извините, я, должно быть, ошибся. Мне так неловко, не сердитесь». Полина Андреевна от жалости чуть не разревелась.